начал запихивать еду в рот огромными кусками, почти не жуя и едва успевая дышать. Это был грубый хлеб с цельными зернами внутри и ароматные яйца, сваренные в специях и траве. Я в жизни не ел ничего вкуснее. Кэсси, скрестив ноги, сидела на диване и смотрела на меня, поедая свой тост. «Еще?» — спросила она. «Нет. Слишком много и слишком быстро. В животе закрутило. Спасибо». «Что случилось?» — тихо произнесла Кэсси. «Ты что-то вспомнил?» Я заплакал. Со мной это случалось очень редко. Раз или два за последние 15 лет, да и то, когда был пьян, так что это не в счет. И я не сразу сообразил, что происходит. Протер ладонями лицо и посмотрел на свои мокрые пальцы. «Нет», — промолвил я, — «ничего, что нам помогло бы. Вспомнил день, как мы пошли в лес и о чем говорили. Затем что-то услышали и решили посмотреть. Но тут на меня напал страх, я запаниковал». «Ничего?» Кэсси потянулась ко мне и положила руку на плечо. «Это уже большой шаг. В следующий раз вспомнишь остальное?» «Нет», — возразил я, — «вряд ли». Я не мог ей объяснить. Не понимал, откуда взялась уверенность, но знал наверняка, мне дали единственный патрон, мой последний шанс, и я потратил его зря. Я уронил голову на руки и разрыдался, как ребенок. Кэсси не стала меня обнимать и утешать, и слава богу, а просто сидела и гладила меня по плечу, пока я плакал. Дело было даже не в пропавших детях, не стану врать, а в той немыслимой пропасти, которая разверзлась между нами, в миллионах бесконечных миль, в планетах с головокружительной скоростью разбегавшихся друг от друга, в том, как много мы потеряли, как были беспечны и уязвимы в своей наивной убежденности, что можем бросить вызов всем страхам и угрозам взрослого мира, а потом выйти из них живыми и невредимыми, пританцовывая и смеясь. «Прости», — наконец выдохнул я. Я выпрямился и утер слезы тыльной стороной ладони. «За что?» «За то, что свалял дурака. Я не хотел». Кэсси пожала плечами. «Значит, мы квиты. Теперь ты знаешь, что я ощущаю, когда меня мучают кошмары, и тебе приходится меня будить». «Да?» Раньше это не приходило мне в голову. «Да». Она перекатилась на живот, вытащила из ящичка бумажные салфетки и протянула мне. «Давай». Я выдавил слабую улыбку и высморкался. «Спасибо, Кэсси. Как себя чувствуешь?» Я сделал глубокий вдох и неожиданно зевнул. «Вроде нормально. Хочешь спать?» Напряжение понемногу отпускало. На меня наваливалась неимоверная усталость. Но стоило закрыть глаза, как под веками начиналась какая-то огненная круговерть, а каждый звук в доме заставлял чуть ли не подскакивать на месте. Я знал, что если Кэсси выключит свет, я останусь на диване один, то из темноты возникнут тысячи незримых тварей и станут меня душить. «Да», — ответил я. «Можно мне лечь на диване?» «Конечно, если не будешь храпеть, а то прогоню на софу». Она села и вынула заколки из волос. «Не буду», — пообещал я. Нагнувшись, я снял ботинки и носки, но дальше этого процесс раздевания не пошел. Я залез под одеяло в одежде. Кэсси стянула джемпер и легла рядом, щекоча меня растрепанными кудрями. «Спокойной ночи», — пробормотал я. «Еще раз спасибо». Она похлопала меня по руке и потянулась, чтобы выключить свет. «Спокойной ночи, глупыш. Сладких снов. Разбуди, если что». Волосы Кэсси пахли чем-то душистым и свежим, как чайный лист. Она удобнее устроилась на подушке и вздохнула. От нее исходило тепло, и я представлял что-то компактное и гладкое, вроде слоновой кости или плодов каштана. И еще то приятное чувство, когда предмет приятно и легко ложится прямо в руку. Не помню, когда я в последний раз испытывал что-либо похожее. «Ты спишь?» — прошептал я после долгой паузы. «Да». Мы лежали очень тихо. Мне казалось, воздух вокруг нас меняется. Он колебался и подрагивал, будто дымка над горячим тротуаром. Мое сердце быстро билось, или это было сердце Кэсси, не знаю. Вскоре я повернул ее к себе и поцеловал. И немного погодя, она ответила на поцелуй. Я уже говорил, что предпочитаю недосказанность определенности. Это означает, что я всегда был малодушен. Нет, не всегда. А лишь однажды, в ту самую ночь. Глава 17. Утром я проснулся первым. Было очень рано. Машины не шумели. В расшторенном окне... Кэсси жила на верхнем этаже, где никто не мог заглянуть к ней в комнату. Разгоралось бледно-голубое небо, безупречно чистое, как в туристическом буклете. Я проспал всего часа 2-3. На море уныло кричали чайки. При свете дня комната выглядела хмурой и пустынной. На столе громоздилась старая посуда, ветерок шевелил распахнутый блокнот. На полу длинной кляксой растекся черный джемпер. В углах стояли сумрачные тени. Я ощутил в груди острую боль и решил, что это с похмелья. Рядом с диваном на тумбочке стоял стакан воды. Я протянул руку и выпил его до дна. Но боль не исчезла. Я боялся, что мое движение разбудит Кэсси, но она даже не шевельнулась. Она крепко спала на сгибе моей руки, приоткрыв губы и откинув руку на подушку. Я отбросил прядь волос с ее лица и разбудил мягким поцелуем. Встали мы только в 3 часа. Небо уже потемнело от туч, по комнате гулял сквозняк, и мы пригрелись под теплым одеялом. «Хочу есть», — пробормотала Кэсси, застегивая джинсы. Взъерошенная, с пухлым ртом и огромными глазами, она была так хороша, что мне стало почти больно. «Поджарить что-нибудь?» «Нет, спасибо». Когда я оставался на выходные, день всегда начинался с ирландского завтрака и прогулки по пляжу. Но меня пугала мысль, что на улице придется обсуждать случившееся ночью, или еще хуже, неуклюже уклоняться от темы. Комната вдруг показалась мне очень маленькой и душной. Синяки и царапины болели в самых неожиданных местах. На спине, на локтях, на животе. По бедру тянулась огромная ссадина. «Думаю, мне надо съездить за автомобилем». Кэсси натянула футболку через голову и небрежно спросила. «Тебя подбросить?» «Нет, я поеду на автобусе». Я отыскал ботинки. «Хочу немного прогуляться. Потом созвонимся, ладно?» «Разумеется», — весело ответила она, но я понял, что между нами возникло что-то новое. Перед тем, как расстаться, мы на мгновение крепко обнялись в дверях. Для очистки совести я покрутился у остановки, однако потом решил, что не надо мучить себя. 2 разных автобуса, воскресный график, на поездку может уйти целый день. На самом деле у меня не было никакого желания тащиться в Нокнери, пока там не появится толпа бодрых и шумных археологов. От мысли о пустом поле под холодным небом у меня бегали мурашки. Я выпил на автозаправке чашку скверного кофе и отправился домой. От Монкстауна до Сэндимаунта 4-5 миль. Но я не торопился. Дома меня ждала Хизер с орущим телевизором и ядовито-зеленой маской на лице. Она начнет рассказывать про свои приключения в отеле и спрашивать, где я был, почему у меня грязные джинсы и куда делась моя машина. И вообще я чувствовал себя так, словно в голове одна за другой рвались глубоководные бомбы. Я уже понял, что совершил одну из самых крупных ошибок в жизни. Мне и раньше приходилось спать не с теми женщинами, но я еще никогда не доходил до столь откровенной глупости. Вариантов в подобных случаях обычно 2. начать официальное отношение или оборвать все связи. В прошлом я пробовал и тот, и другой с разной степенью успеха. Однако не мог же я в самом деле перестать общаться со своей напарницей, а что касается отношений, не говоря уже о служебной этике, у меня были проблемы с едой и сном. Я не мог купить себе отбеливатель для туалета, бросался на подозреваемых, нес чепуху в суде, и меня приходилось спасать среди ночи с археологических раскопок.